Доброе утро, ребят. Итак, дорогие, сейчас особое внимание. Именно после этой темы, именно после этой мысли все изменится в твоей жизни. Если действительно мы подойдем к этому. Поэтому мне нужно абсолютное ваше внимание. Сейчас не будет, как это сказать просто, ребят, сейчас будет прямой открытый разговор без всего. То есть тема так и называется. Откровение и сила креста. И сегодня мы поговорим именно об вот этом моменте, о самом украденном моменте из Церкви Христа. Это вот именно этот момент, о котором мы говорили, вот это «Чей ты?». Почему? В моей жизни то откровение, которое вы сейчас в конце, мы объясним вам и покажем вам наглядно, это открыл мне Иисус после очень серьезного разговора. Я сам по себе вырос, родился и вырос в Пятидесятнической церкви. Но у меня, вы знаете, я человек, я реалист и я практик. Практик-реалист. Для меня, если проповедуется Евангелие, оно должно работать. Если Иисус, если мне с кафедры говорили, что после покаяния к тебе приходит освобождение, вы слышали такое, да? Освобождение. Мы все это слышали. То почему в моей жизни после покаяния не пришло освобождение? Я, и вы знаете, и будучи уже 17-18 лет, это был уже примерно 94-й год, когда я уже опять повторно и по-настоящему в Америке, в Пятидесятнической церкви отдал свою жизнь Богу. И я решил сделать все, что братья мне говорили. Вот все. Вот он говорит, на каждую молитву, я был на каждой молитве. Я настолько был на каждой молитве, что лидера не настолько были пунктуальны и не на всех молитвах, как я. Они говорили поститься, они говорили молиться. Я ни одной молитвы. Вот никого не было, вот бабушки и я. То есть настолько, ребят, это я настолько помню искренне, покаялся, будучи 18 лет парнем, и я решил, я говорю, я свою жизнь отдаю Иисусу, и я не хочу жить в этом мире, я хочу дать, то есть всю мою жизнь, я хочу увидеть, насколько тот Бог живой, о котором они говорят. Я ходил на все библейские разборы слова, я ходил на все братские, я ходил на все, что только было, потому что мое сердце было очень искренним, и в конце концов я не мог выйти из цикла греха, я не мог покинуть грех. И вещи даже не очень серьезные. И я просто Богу кричал, почему, где, что происходит со мной, почему все делают вид, что они святые, почему люди в церкви играют роль, проповедуют с кафедры, но я знаю, они не свободны, я знаю их жизнь на работе, и с ними, с некоторыми из них я работал, и я точно знаю, что они с кафедры проповедуют ложь. И вы знаете, я очень сильно разочаровался. С чего все началось? Я очень сильно разочаровался в Боге, в церкви и в деноминации, в которой я был. И я просто Богу начал кричать. Господь, если что-то в моей жизни не изменится, я не собираюсь говорить людям, что Иисус освобождает, и быть несвободным, быть под проклятием, и не иметь даже простейших вещей. То есть вот все, что я был, это вот сухой грешник зашел, мокрый вышел. И вот покаялся, да, совесть меня осуждает, совесть мне что-то там говорит, но я не имею свободы. Я начал Богу кричать, я говорю, Господь, пожалуйста, что происходит в моей жизни? Пожалуйста, открой мне. И с этого момента Бог начал со мной говорить. И это тот момент, 18 лет, где я сказал, Бог, я не хочу больше, чтобы никто в мою жизнь говорил. Потому что в мою жизнь говорили все. Епископа, братья, пасторы, диакона, все в мою жизнь говорили. И я у них спрашивал прямые вопросы, как это сделать? Никто мне не мог дать ответ. Я задавал вопрос, вот действительно, вы достигли, ну, брат, мы стараемся. Я говорю, так почему вы говорите? Вы или дойдите и говорите истину, или не лгите со сцены. То есть я был вот такой человек. И да, я за это очень много, помню, в лицо получал, даже когда рос. Почему? Потому что я хотел знать правду, я хотел знать, как оно работает. И когда я пытался что-то сделать, я всегда отдавал туда все сердце, чтобы это попробовать. И я заметил, как все, практически всех, кого я знал, живут или в лицемерии, или делают вид святых, или просто говорят, ну нормально, там перед смертью там успей покаяться. То есть вот это вся жизнь была. Все пытались жить как бесы, чтобы только успеть перед тем, как умереть, покаяться перед смертью. Вот это вся, весь цикл, в котором я жил. Ну, дай Бог, просто вот помолись с утречка, просто Бог пусть. Я говорю, а взаимоотношения? О взаимоотношениях ничего не было, семья. И вы знаете, вот когда мы с вами говорили, вот только что Игорь говорил, вот когда мы были отсоединены, когда мы выпали из семьи Бога. И сейчас я хочу поговорить о том моменте, который действительно, когда мне Иисус это показал, когда мне это, Он это показал, там в моей комнате произошел настоящая встреча, настоящий энкаунтер с Иисусом. И именно там было восстановлено, и я действительно тогда пережил, первый раз пережил, что такое получить настоящую свободу. Семья, я не говорю о том, что не будет ошибок, поймите, сейчас не об этом. Я говорю о том, что вещи, которые были, я жил под проклятием, и вещи, которые тянулись из рода моего, были абсолютно аннулированы, абсолютно остановлены, абсолютно побеждены Иисусом Христом в моей жизни. И я стою перед вами, человек, который искренне говорю вам, что абсолютная свобода во Христе возможна, но есть очень серьезное «но», которое дьявол прячет от церкви. Дьявол не хочет, чтобы это знал. Вы заметили, кайся, хоть тресни. Вот просто ходи, кайся. Дьявола не волнует твое покаяние. Мы с вами каемся всю жизнь. Покаяние, запомните, никогда не освобождает. Покаяние признает вину. Ты слышишь меня? То есть это все равно, что каяться, это все равно, что ты превысил перед полицией, да, перед полицейским мы каемся, ну ты же будешь превышать. Ты на жену там накричал, к примеру, ты перед ней там покаялся, попросил прощения, ну ты же все равно будешь это делать. То есть покаяние не освобождает. Покаяние всего лишь, я признаю грешник, что я, но я никогда не получил свободу. И после того, когда Бог объяснил мне интересные вещи и показал, я полностью принял свободу, я был удивлен, как это работает, интересно. Вся наша жизнь – это хождение по заколдованному кругу. Покаяние – грех, покаяние – грех. Мне было интересно, что произошло, кто украл. И Иисус мне четко сказал, что дьявол украл один из кусков информации, который фундаментальный. И эту историю я когда рассказываю, она для меня очень дорога, потому что на этой истории Иисус мне показал именно суть того, что должно быть в жизни христианина. Я, когда приехал в Америку, мы занимались машинами, ребята брали битые машины, и они потом врали, что машина не была бита. Я не мог врать. Я умею там немножко преувеличить, но врать прямо человеку в глаза, что машина не была бита, меня просто совесть жрала. И после, знаете, когда я это попытался сделать, я потом покаялся перед Богом, я не мог продавать машины, я не мог. И я начал покупать машины, у которых было электронные неполадки, механические неполадки. То есть машина в идеальном состоянии, просто у нее или трансмиссия грохнулась там, или что-то там с электроникой, или там со стартером, неважно. Я начал брать такие машины, потому что, по крайней мере, я не вру людям, и я говорю, что заменил это, и у меня совесть была чиста. И один раз, тогда еще газета была в 90-е, Little Nickel, если кто помнит, если кто в Америке из 90-х, такая желтенькая газетка, в которой выставляли машины. Каждое утро я брал, рано утром заезжал в магазин и брал эту газету. И там продавалась машина, очень-очень дорогая, ну, сейчас она вообще сумасшедшие деньги стоит. Это Toyota Supra, и ей было тогда пару лет всего лишь. И продается, и буквально там за копейки, женщина продает ее там за какие-то там 1500-2000, я не помню, там немыслимая цена. И написано, что машина как бы в идеальном состоянии, а просто как бы звонить, то есть детали по звонку. И я звоню этой женщине, она говорит, это машина мужа, которая мне досталась при разводе. То есть, когда судья отделил имущество, машина попала к ней. Из-за цены, там, я не знаю. И она говорит, я эту машину ненавижу, и заберите ее, кто первый вот приедет, тот ее и заберет. И я говорю, а что с машиной? Он говорит, он полез в машину и что-то с машиной сделал, и она не заводится. То есть, муж специально, знаете, просто как напакостил. И он что-то там сделал. Я приезжаю, смотрю, действительно машина стоит, все, идеальная машина, пару лет машине, майла почти никакого, спортивная, крутейшая машина, Supra, Toyota, и я такой, вау, и мы приехали, естественно, с этим, знаете, с таким, как он называется, с трейлером, и мы попытались залезть, все работает, все включается, но не заводится. Мы уже все перепроверили, все, что могли. Ладно, говорю, загоняем, расплатился, загнал машину на трейлер, погнали к моему другу, механику. И он только ее поднимает, я не успел еще домой доехать. Он мне звонит, говорит, приезжай, забирай с машины, никаких проблем нет. Я говорю, что? Он говорит, там где-то внутри, за стартером есть какая-то масса. Я не разбираюсь в этом, кто разбирается, тот разбирается. Он говорит, он соединил проводок, до которого не видно. Его нужно знать, что там есть что-то, что именно если этот провод отсоединить, и стартер будет крутить. Но ничего не будет работать. И он этот проводок просто прикрутил назад, и все, у меня практически новая машина. Ну, не в этом дело. И Бог потом на этом примере меня научил. Он говорит, знаешь, что дьявол сделал? Он разрешает церкви читать Библию. Он разрешает церкви каяться. Он разрешает церкви носить крестики. Он разрешает церкви строить здания, проводить школы библейские. Почему? Потому что он знает, что есть вещь, которая отсоединена и делает церковь бездейственной. И знаешь, я помню, сел в эту машину, включил, радио работает, кондиционер, ну все работает, все слышно, видно, но единственное то, для чего эта машина создана, она не едет. Мне не нужна эта красивая игрушка, она должна исполнять функцию. И так вот, дьявол знал, что если оценить вот этот маленький кусочек информации, вынять из тебя его, чтобы ты просто игнорировал его, чтобы со сцены, чтобы это никогда не проповедовалось. И он знает, что церковь всю жизнь будет просто красивый груз. Красивый груз, который поет красивые песни, но толку никакого. Которые все молятся вместе, но мир не приходит ко Христу. То есть и он знал, что это будет. И вот именно это и происходит с церковью. И я задал Богу этот вопрос. И началось все, знаете, с очень интересных вещей. Когда я Богу задал этот вопрос, и я помню, ехал, И он мне задал вопрос вопросом. И он говорит, видишь вот эта заброшенная территория, там был такой дом заросший, брошенный. Он говорит, сейчас, говорит, остановись и начни приводить в порядок дом и территорию, косить траву, красить. Я говорю, я не буду это делать. Он говорит, почему? И он мне такую вещь интересную скажет, потому что, я говорю, потому что дом не мой. И Бог говорит, стоп. Ты ничего не будешь делать с этим домом, хотя ты знаешь, что нужно сделать. Только потому, что он не твой. И Бог мне задает вопрос. Сын, мой ли ты? Вы слышите меня, семья? Существует огромный вопрос. То, что ты родился в церкви, или пришел, или тебя запугали адом, и ты покаялся. Я помню, первое мое покаяние, это было не что иное, просто как нежелание идти в ад. Все. Мне Иисус даже, я готов был кому угодно поклоняться, барабашке в углу, только в ад не хотел. То есть мне бы сказали, барабашка твой спаситель, и я бы пошел к барабашке. Почему? Потому что я страшно боялся ада. Меня напугал проповедник адом. И, естественно, побежал к Христу. Но ничего, поймите, семья, покаяние, оно никогда не перерождает тебя. Покаяние – это всего лишь признание того, что да, был кто-то, кто умер за меня. Но какое это дело относится, его ли я, принадлежу ли я ему? Что, почему? И я Богу тогда задал вопрос. И когда вот он мне показал все это с домом, вспомнил про машину. И вы знаете, Бог тогда сказал, я работаю только исключительно на моей территории. Но я не буду работать просто потому, что ты просишь меня. Даже если тот человек с дома выйдет и скажет, давай, начинай. Я скажу, я не могу. Как я могу сейчас начать реконструкцию дома, ремодел дома, всего лишь если меня кто-то в доме попросил. Он говорит, так и вы. Говорит, вы просите меня помочь. Вы просите меня вмешаться. Но, говорит, для дьявола есть аргумент. Дьявол всегда подходит и говорит, не имеешь права трогать ни свою территорию. И Бог отходит в сторону. И мы с вами сами выживаем, придумываем. И церковь сейчас больше адаптировалась. Знаете, церковь больше сейчас идет на психологию. Почему церковь идет в психологию? В тренинги, в коучинги. Почему церковь вся вот в эту всю психологическую хрень идет? Потому что они никогда не поняли силу Иисуса Христа и силу принадлежности Ему. Семья. Еще один случай из моей жизни. У моего сына, ему тогда было 4-5, у него был через дорогу друг, русский парнишка. И они вместе игрались. И я один раз их оставил дома. И поехал, я говорю, сидите тихо, моя жена работала, и я говорю, не вздумайте ничего делать. Я говорю, я сейчас через 5 минут приеду. Там надо было просто за угол на заправку что-то купить и назад. Я приезжаю, а они за эти 5 или 10 минут успели уже на стене целое Пикассо нарисовать, отвертку в стену втыкнуть. То есть уже я прихожу, и еще самое противное, ты открываешь дверь, и вся эта красота вот здесь. Ладно, где-то там за углом. И я такой, я в шоке, знаешь, дом еще не наш, мы арендовали тогда. И это все же надо, эти дыры надо заделывать. Это, и они там в процессе работы. И я только говорю, кто виноват? Ну, как обычно, знаете, он, друг на друга. И я такой, я в шоке. Я говорю, так, этому парнишке, я говорю, так, иди отсюда. Я говорю, чтоб ноги твоей тут не было. Я говорю, а ты сейчас вместе со мной будешь учиться покраске, шпаклевке, работе над стенами. И вот этот маленький пердун в 5 лет, я его научил, как шпателем работать, я его научил, как замазать, я его научил, как этим брусочком красиво защищать стеночку, и как текстурочку бросать. То есть он у меня все учился в 5 лет делать. Самое интересное, да, он такой грязный, плачет, папа, не хочу. Я говорю, а кто в стену тыкал-то отвертку? А кто рисовал перманент вот этим маркером, не смывающимся на стенах, вот это? И он такой, да ну, то есть и он под моим руководством всю стену чинил. И потом Бог меня останавливает. Он говорит, почему оба сделали одну и ту же шкоду? Почему ты одного выгнал, а у другого даже у тебя мысли не было выгнать? Стоп. Почему этому ты сказал, больше сюда не возвращайся? Он говорит, только по одной причине. Говорит, потому что один твой, а один не твой. Семья, поймите, для Бога не важны твои проступки. Церковь, вся церковь сосредоточена на грехах. Ты что натворил? Это вообще чушь. Вся цель Бога – присоединить тебя к семье. Даже если ты совершишь ошибку, ошибка не имеет силы, когда ты принадлежишь Богу. Семья, если вы поняли, о чем я сейчас говорю. То есть... Дьявол украл. Он пытается гонять нас по кругу, чтобы мы были святыми, и чтобы мы когда-то Иисус Христос... А он говорит, этот сосед, какой бы он ни был хороший, а твой сын, какой бы ни был непослушный, никогда не станет этот сосед твоим сыном. Никогда он не будет иметь бенефиты и наследие сына, потому что он не твой. И Бог мне когда это объяснил, и Бог меня ввел к этому моменту. Я говорю, Господь, так все заключается в принадлежности. Он говорит, да. Именно это то, что дьявол вырвал, и это то, что Христос через свою кровь вернул. Ой, Иисус, семья, Иисус вернул непокаяние. Стоп, знаете ли вы, вот где ребус. Иисус не проповедовал покаяние, сбросил бомбу, бабам. Иисус всегда проповедовал царство. А вы знаете, что в царстве по умолчанию всегда есть покаяние, но в покаянии никогда нет царства. Ай-яй-яй-яй-яй. И что дьявол хочет сделать? Он хочет сделать, чтобы ты всегда зарабатывал на царство. А Бог говорит, дай мне тебя усыновить, и ты будешь трансформироваться внутри царства со своим царем и отцом. Ай-яй-яй-яй. Вы знаете, слава Иисусу. Я хочу, семья, я хочу до вас донести эту мысль. Это не просто, знаете, я не хочу опять стадо загнать на какое-то покаяние. Стоп, сегодня покаяния не будет. Знаете ли вы, что сатана украл у нас посвящение, семья? Он украл у нас посвящение. Что такое посвящение? Это я своими устами. И когда Бог мне пришел и сказал, сын, после того, все примеры, которые он мне показал, все вещи, которые он там с домами, с сыновьями, с машинами, все это, он говорит, а теперь становись на колени и произноси эти слова. Дорогой отец, я посвящаю тебе своей волей, в своем сознании, всю мою жизнь. Семья, посвящение – это когда ты берешь всю свою волю, не надо каяться. Покаяние всегда придет. Когда я сын, я всегда в доме отца, и он всегда корректирует меня. Кто-то понимает? Сыну покаяние, ему нужно, может, один раз покаяние, но сыну больше после покаяния не нужно. Сыну после покаяния нужна что? Корректировка. И вот для чего нам дал Дух Святой. Мы Духа Святого всю жизнь используем не по назначению. Мы все время каемся. А он говорит, покайся раз, а теперь я хочу тебя трансформировать и корректировать. Ты со мной? Сын всегда будет делать ошибки. Покаяние не надо, потому что покаяние включено в пакет посвящения. Это значит, что все, что теперь мне нужно, Дух Святой живет во мне, и Библия называет, от славы в славу и от силы в силу переводит меня, потому что я взираю на его свет, лицо и славу и силу. Семья, вот это и есть. И теперь что происходит? Никто из команды не даст соврать. С каждым годом, я вам даю гарантию, каждый из них становится лучше. Каждый из них. Я не говорю, что они сразу стали совершенными и святыми. Ни такого нет. Но все мы, по слову Бога, переходим каждый раз, каждый год от силы в следующую силу, от славы в следующую славу. И каждого из вас, если вы сядете с командой, искренне поговорите. они вам все скажут, что они сейчас намного лучше со своими детками, со своими женами, в своем общении и посвящении Богу. Почему? Потому что Дух Святой корректирует их и ведет их в образ Иисуса Христа. Вы берете что-то для себя? Я хочу, чтобы вы поняли себя. Для меня, как для учителя, важен вот этот момент. Когда ты придешь сюда, ты точно знаешь, для чего ты здесь. Не просто очередной, ну, Господи, опять вымазался. Бог говорит, что свинья. Проблема не в том, что вымыли свинью. Вымыли. Проблема в том, что вымыли свинью. Бог хочет не просто вымыть. Он хочет из свиньи сына сделать. И потом... Потому что ты кто-то понял откровение, да? Потому что эта тварь всегда будет лезть в дерьмо. Это ее сущность. ДНК свиньи быть в грязи. Но когда он из свиньи делает овцу, овца, когда пачкается, она плачет. Это не ее сущность. Поймите, семья, в чем? Что такое рождение свыше? Это я не перестал ошибаться. Это моя натура полностью трансформировалась. И теперь после ошибки я не радуюсь. Теперь я плачу и сожалею. Что такое рождение свыше? Рожден свыше. Люди спрашивают, как узнать, рожден ли я? Я говорю, тебе грех делает боль или грех приносит радость? Все. Если грех приносит тебе боль, разочарование и неприятные вещи, я говорю, ты рожден свыше. Потому что это отторжение и ненависть ко греху только производит Дух Бога, живущий внутри тебя. И это показатель, что и ты, и я, мы рождены свыше. И вот эта ненависть, это как закваска. Помните? Царство потом за закваски. Которую женщина вложила в три меры муки, доколе не скислался. Бог за нас не переживает. Почему? Потому что Он в нас вложил закваску. И теперь, хотим мы или нет, если эта закваска от Бога, она всегда свое дело сделает. Если кто-то из вас пек тесто, вы знаете, что такое закваска. И я точно знаю, что такое положить закваски много, чем надо. Семья, я помню, мы с женой, то такие, знаете, недавно поженились, и у нас такая мода была, все делают хлеб, аллилуйя, и мы такие тоже, мы вообще понятия не имеем, сколько туда ложить, ну мы как буханули, боже, ребят, на утро это был ужас, я не знал, что закваска может быть везде, на кабинетах, на кухне, на полу, я как посмотрел, думаю, Господи, что это, он говорит, это маленькая вещь, которая называется закваска, и Бог мне потом такую вещь интересную говорит, сынок, вот почему я не переживаю насчет вас, потому что я в вас, в каждого вколол Святого Духа, и он будет делать свое дело, вот и все. Бог не падает в обморок из-за каждого твоего ошибки и согрешения. О, Господи, Серега опять согрешил. Что нам делать на небесах? Бог вообще об этом не переживает. Он говорит, я дал в него что-то, что теперь всю жизнь, другими словами, мне будет противно. Да, я ошибаюсь. Но почему я ошибаюсь меньше и меньше и меньше и становлюсь более похожим на него? Потому что эта закваска Святого Духа ведет меня к святости. Потому что теперь святость, чистота и любовь для меня натуральнее, чем грех. Быть добрым натуральнее, чем быть во грехе. О, и вот это оно. Вот это оно, родные. Посвящение и рождение свыше трансформирует твою сущность и меняет твою принадлежность. Трансформирует сущность и меняет принадлежность. Теперь я папан. Пока ты не посвящен, мы всегда будем проигравшими. Потому что мы хотим, как вам сказать, вот что такое человек непосвященный. Он мозгами понимает, он, как вам сказать, потому что мы хотим жить в мире, созданном этим князем и князем этого мира, а иметь обетование и обещание от Христа. Это все равно, что сейчас поехать в Венесуэлу и кричать и просить американского велфера. Или в Африку прилетел, в Африку приземлился, все, еще в ту Африку, знаете, в ту африканскую Африку, самую ту Африку. И там начинать орать, где мой велфер? Тебе там таких велферов ответят. Почему? Потому что ты не можешь сознанием жить в одном царстве, а ногами ходить в другом. И поэтому эти принципы работают только, когда ты в царстве Бога. А это совершенно другая вещь, это атмосфера, о ней мы поговорим чуть попозже. Не хочу вас сильно перегружать, сейчас несколько еще моментов. И мы с вами пойдем в самую суть этой темы. Итак, на территории другого государства это работать не будет. Вот почему христиане молятся, молятся, ничего не происходит. Потому что Бог нас хочет перевести из души. Поймите, когда человек пал, вот почему, что такое падение? Я когда-то Богу задал вопрос, что такое падение? Вы когда-нибудь задавали вопрос, что такое падение? Вот как падение узнать? И я говорю, Дух Святой, не уйду, пока не объяснишь. И Дух Святой мне говорит, все это очень просто. Говорит, падение – это духовный человек падает в атмосферу души. Вы когда-нибудь задавали вопрос, почему нам, духовным людям, тяжело жить в этом мире, если мы не молимся, не постимся и не читаем Библию? Почему Библия говорит, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение? Вау-вау-вау-вау! Что это значит? Что такое падение? Вот почему, ничего не делаешь, всегда скатишься в грех. Кто-то слышит меня? Вот почему, когда ты просто ничего не будешь делать, ты сядешь и скажешь, не хочу ни грешить, ни молиться. Ха-ха! Чуть попозже ты будешь не хотеть молиться, ты будешь хотеть грешить. Потому что этот мир душевен, он не наш. Этот мир был создан для животных. Мы сюда бабахнулись после грехопадения. И вот почему львы и медведи не видят нас как царей зверей, высшая раса. Он видит, ты для него вкусный стейк, ням-ням. Он смотрит на твою задницу и говорит, хочу. Почему? Да потому, что ты сейчас в его мире. Вот что Библия говорит. Вот что Библия говорит, что все животный мир стенает, пока откроются сыны Бога. Видите, слышали такое место? Что это значит? Это значит, когда люди родятся свыше и через атмосферу Бога, в слиянии с Ним, вернутся назад в состояние духа и будут управлять этой землей не с душевного уровня, а из духовного уровня. И вот что значит, вот почему Иисус говорил, бодрствуйте и молитесь ученикам, чтобы не впасть в искушение. Это значит, если ты не бодрствуешься и молишься, ты автоматически будешь искушаем. Когда ты бодрствуешься и молишь, ты всегда поддерживаешь свое состояние духа, а значит, из души, а стрелы летают на душевном уровне. Читали книгу Рика Джойнера? «Последний поход». Вы заметили, что на пике горы, там, где дух, стрелы не долетали? То есть, Бог через посвящение, перемену твоей принадлежности, другими словами, сегодня будет произведена легальная покупка твоей территории. Вот после этой молитвы, когда ты выйдешь и своими устами скажешь, Бог, я не каюсь, я знаю, что я грешный, я уже каялся всю жизнь мою. С этого дня я твоя принадлежность, и ад не может коснуться меня, потому что я твой сын, а ты отец, охраняющий своих сыновей. Фу! Иисус, ты моя жизнь. Даю ли я слабинку? Конечно, я знаю этот принцип. Бывает там что-то там, знаешь, там где-то поехали, где-то заотдыхались на неделю. И ты такой встаешь и говоришь, Господи, а что какие-то искушения? Говорит, а сколько ты не молился, роднюля? И назад в тайную комнату, Господь, я победитель. Поймите, что мы победители, но не в мире животных. Мы победители в духе, и вот поэтому я должен быть с ним, чтобы ходить в победе. Я должен быть в атмосфере Бога, чтобы дьявола стрелы не долетали до меня. Вот почему победа нам, мы ее здесь, вот почему здесь на уровне души ты всегда победил, проиграл, победил, проиграл. Когда ты входишь туда, к тебе даже стрелы не долетают. То есть, я такой как-то сел и говорю, Господи, я этот грех уже, даже не то, что не делал, я говорю, о нем уже не вспоминал год. Вот было такое, да? То есть ты сидишь и говоришь, так, стоп. Я об этом грехе молился всю мою жизнь. И потом я такой вспомнил, у меня же это было. А куда оно делось? Бог говорит, вот так работает принадлежность и сыновство. Он говорит, ты просто не сражаешься. Почему? Потому что есть победитель, который хочет тебе подарить. Но, чтобы ходить в победе, нужно быть с ним. Цена свободе и победе – это ходить с ним. Один случай из моего детства, который потом мне Бог его напомнил. Я помню, я вырос без отца, и я был старший. То есть меня некому было защищать. А вы знаете, русские дворы, русские наши драки, украинские, неважно, советские, скажем так. И я помню, на меня реально позарилась одна банда. Просто Потому что им понравилось что-то, что было в моем доме. Там магнитофон у меня был, там еще что-то. Реальная банда. Люди, которые были постарше, которые уже после армии. Я вообще там щегол был мелкий, я не знаю, там 14 лет, 15. И они позарились реально. Они говорят, давай сюда. И я понял одно, если я сейчас это сделаю, то я всю жизнь буду им что-то должен. Вы знаете, как работает мафия. Да? Если они начали тебя доить, они будут доить тебя до конца. Это еще были, это еще конец 80-х был. 89-й, 90-й. И я такой, что мне делать, что мне делать? И моя мама понимает, что она на двух работах работает, она даже защитить меня не может. Она в ночную смену, в дневную смену. Только успевает приехать домой, приготовить, покушать, поспать и опять на следующую смену. И моя мама говорит, сынок, у тебя же есть старший брат, двоюродный брат. Он говорит, поедь к нему, поживи у него недельку-две, пока это все уляжется. И, естественно, я как бы сажусь на автобус и уезжаю к моему брату, как бы, ну, контактирую с ним. И он говорит, да, можешь поселить у меня, можешь, как бы, мой двоюродный брат. И короче, я как бы прихожу к нему. И на его территории, а у них там красивый дом, знаете, такой поселок такого городского типа, такой красивые уже дома, не просто там трущобы. Такой, знаете, красивые ворота, хороший дом. А эти пронюхали, они тоже узнали, где, куда я поехал. И приезжают. И такой бам-бам-бам-бам в дверь. Один такой здоровый такой. А мой брат уже тоже, знаешь, армию закончил, такой выходит. Он говорит, что вам надо? Он говорит, нам нужно поговорить с Андреем. А он такой вещь сказал. Говорит, с этого дня, говорит, вы будете говорить со мной. И я такой сзади него стою, такой мелкий, говорю, ха-ха-ха-ха. Я такой сзади него, он такой большой парень, знаешь, такой плечистый. Я такой за него такой, ха-ха. То есть, вы знаете, в тот момент, и потом, когда Бог меня привел к себе, он напомнил мне этот случай. Он говорит, помнишь, как ты кайфанул, когда... Помнишь, как ты кайфанул, как этот пацан понял, что ничего он не сможет с тобой сделать? Потому что я был в другом царстве. Я был на другой территории, на которую он не мог зайти при всем его желании. Потому что, во-первых, это нелегально, а во-вторых, он точно получил бы от моего брата серьезные пилюлей. И то есть я такой, вау. И я пожил у брата 2 недели, вернулся назад, всю эту банду, как, знаете, смыло. И я такой, вау. И Бог мне напоминает, говорит, ты теперь понял? И он напомнил, говорит, ты помнишь тот случай? Я говорю, помню. Ты помнишь, как ты кайфанул? Помнишь, когда ты сказал, вау, вот что значит иметь старшего брата? Вот что значит стоять за плечами отца? И он говорит, сынок, точно так в моем царстве. Никто тебя не коснется, когда ты на моей территории. Но мне нужно было поднять мою попу и перевести ее на территорию брата и усадить. Семья, точно так и здесь сейчас будет происходить. Ты просто пересадишь. Ты скажешь, а дальше что будет? А дальше не переживай. В тебя вкалывается сыроватка Святого Духа, и теперь в тебя вкалывается это, да, как это, инъекция. И теперь ты хочешь, не хочешь, ты начинаешь принадлежать Богу, только от чистого сердца. Если кто-то не хочет, пожалуйста, даже не выходите сюда. Эта молитва очень серьезная, мы не шутим с ней. Сюда выходят только те, которые действительно хотят переродиться заново, принадлежать другому царству и жить в победе и свободе. Все остальные, кто не наигрался, не набухался, не натрахался, пожалуйста, не выходите сюда. Играй. Играй в игру, потом приедешь. Библия часто говорит, вы не от мира сего. И я никогда не понимал, думаю, что такое не от мира сего. А потом мне Бог говорит, вот так и есть. Говорит, вы не от мира сего. Вы переезжаете на другую территорию, хотя вы ходите по этой земле, вы покупаете вещи, вы рождаете детей, но вы абсолютно живете в другом мире по другим законам. Я под охраной, абсолютной охраной. И потом я начал удивляться, да что происходит? Я с каждым годом начал становиться лучше. Без напряга. Просто, я говорю, Бог, а что теперь делать? Он говорит, сынок, все, что от тебя требуется, это, вот почему Библия говорит, возлюбите Бога всем сердцем, разумением и крепостью. Потому что любовь всегда тебя будет тянуть к Нему. Всегда. То есть любовь, например, вот сейчас я уже здесь второй день, я очень люблю мою жену, я уже за ней скучаю. Я уже за ней скучаю. То есть, что делает любовь? Любовь производит такую тягу, которой я не могу. Я хочу опять увидеть, я хочу опять обнять, я хочу опять быть. Вот почему Библия говорит, не грешите или что-то не делайте. Иисус, Бог знал, Он знал нашу натуру, Он знал, что нас удержит в Его Царстве только любовь. Вот почему Он говорит, возлюби Господа Бога в приказательном тоне. А как возлюбить? Я не люблю. А как ты не любил раньше алкоголь?
Я потом нажрался, толкал же эту водяру, заталкивал ее. У тебя там все лезло, чхало там, оттуда вылетало, отсюда вылетало. Ты же пил? А как ты курить учился? О, там со всех щелей валило. А я затягивал эту заразу. Семья, вот так и Бога любить научимся.
Ну, тишина какая-то, я не понял.
Че, принцип не подходит? А вот так, семья, мы все с вами любить начинаем. Что человек любит? Я помню, когда-то удивился. Мы консультируем одну пару. И, короче, сидит прекрасная пара. Прекрасная девушка, прекрасный парень. И я говорю, что вы здесь? Она говорит, он вляпался со своей секретаршей. То есть у него бизнес и секретарша. Я думаю, ну, я говорю, а как вы, ну... Но она говорит, если он готов как бы ее уволить и попросить прощения, она говорит, я не хочу терять семью. Я говорю, а меня аж интерес разобрал. Я говорю, покажи секретаршу. Интересно, на что ты променял эту красавицу? Он открывает фотки, она на 20 лет его старше. Ушатанная тетя. Я говорю, как, брат? Брат, что ты выпил? Что было? У тебя дома модель сидит, красавица, на 20 лет моложе. Что это, брат? Я говорю, не уезжай женщину по сравнению с ней, с его женой. Я говорю, что это? Говорит, ты не понимаешь, я просто с ней проводил много времени. Я такой говорю, и что? Говорит, проводил с ней много времени, она задала вопросы, потом начала мне там ухаживать за мной, начала мне там кофеек, знаете, как оно все работает? Кофеечек, внимание, услышала, подняла, потом массажик сделала, ну и потом закончили массажиком. И для меня стало интересно. Я говорю, стоп. Я говорю, как? Я говорю, если возможно провести время с женщиной по возрасту твоей мамы, которая даже некрасивая, не то что там ухоженная, обыкновенная женщина. Тетя, которая вот продавщица в магазине, которая тебе раньше продавала пломбир. Помните? Это только мое поколение помнит вот эти тети, которые пломбир продают и сдачу тебе дать не хочет. Ну ладно. Вы мне 10 копеек должны. Ничего я не должна. И то есть вот эта тетя, как ты с ней залетел? А оказывается, семья, к чему я веду? Что как только ты начинаешь проводить время с чем-то, ты хочешь, не хочешь, начинаешь связываться и влюбляться. А как ты свою машину полюбил? Ты до сейчас, наверное, сидишь и фотки ее смотришь. Открыл, вау, машина. Ты полюбил железку. А как ты полюбил это? А как ты полюбил свою рыбалку? У некоторых там коллекция оружия, коллекция удочек. Ты иногда открываешь свои удочки и просто их смотришь. Вау, какие у меня удочки. У меня один был рыбак, он просто тащился. Он если удочки, у него удочки всегда были. У него удочки были на телефоне, удочки в багажнике. Он везде с удочками. О чем я говорю, семья? Чтобы влюбиться в Бога, тебе просто надо прийти к Нему, обнять Его и не уходить от Него. И ты увидишь, как когда, проводя время с Ним, ты просто начнешь быть без ума от Него. А Бога любить намного легче, чем все остальное. Почему? Потому что Он умер за тебя. Он отдал свою жизнь. И Он уже тебя любит по умолчанию. Он уже хочет быть с тобой. Он уже жаждет быть с тобой. Вот это семья, дорогие. Сатана – князь этого мира. Сразу скажу, ты, и будучи человеком, который покаялся или родился свыше, в эту игру мы никогда не выиграем, семья, никогда. Никогда ты не выиграешь лотерею, перестань, просто тебя все деньги сойдут. Никогда ты в казино там что-то, знаете, есть люди, которые подсажены на азартные игры. Ничего, ты, тебя просто с карманов, это деньги твоих детей просто в помои ушли, которые ты свою семью бы благословил и деткам купил что-то. Дьявол всегда, ты всегда будешь проигравшим в его мире. Почему? Потому что это его мир. Он отдает этот мир тем, чьи души принадлежат ему. А так как наши души принадлежат Христу, поверьте, в этом мире нам ловить нечего. У нас есть другой мир, другой Бог и другое благословение, которое Он хочет нам дать. Абсолютно. Я не собираюсь жить по законам этого мира. Мне это не интересно. Это война двух миров. Это битва семени тьмы и семени света. Что значит жить в победе? Это вести битву на своей территории. Семья, вы заметили, как дьявол атакует только тебя тогда, когда ты в самом слабом состоянии? Он не атакует тебя, когда ты наверху. Вот сейчас после энкаунтера ты приедешь, ты будешь удивлен. Несколько дней, ау, сатана, там ничего и никак. Почему? Потому что это совершенно другая территория, совершенно другая вещь. И еще одна история моей жизни, которую я люблю рассказывать, это я помню еще до открытия церкви, тоже мой сынок уже был немножко подрос, знаешь, уже было там ему 8-9 лет. И я помню, мы любили ловить рыбу. У меня тогда еще лодка была, потом я же продал. У меня еще лодка была, и мы любили просто, ну, не просто ловить рыбу домой привозить, а мы любили ловить рыбу на заливе, то есть там акул тягает, такое, просто потягал и отпустил их всех. Просто сам фан, ну, ловить рыбу. И мой сын, очень сильно ему это понравилось. И мы опять заякорили свою лодку под мостом, который идет на Гик-Харбор, знаете, да, кстати, если хотите, там очень классное акульное место. То есть и мы там заякорились прямо под одним столбом, и там четко клюет акула, реально размеры такие, знаете, от полметра до метра, такие очень большие. И мы там вытаскиваем, и вы знаете, я помню, один раз клюнуло так, что лодку начало, ну, с якоря срывать. Я такой, о. Думаю, что-то хорошее клюнуло. И я помню так, давайте умаривать. Я лодку снимаю с якоря, рыбаки, вы знаете, такую рыбу нужно уморить. То есть ты ставишь ее, а акул ты ловишь на тросы. То есть ты не ловишь ее на леску. В конце серьезной лески стоит трос. То есть и мы начали, и эта рыба, мы тогда еще не знали, что это. Она просто мою лодку тягает, уморивается просто. Знаешь, тягает мою лодку. И потом она, когда уморилась, мы поняли, все, время тянуть. Я помню, мы тянем с сыном. Сынок такой, папа, что это? Я помню, вытягиваю, такая рожа оттуда идет, говорю, господи, Я не хочу это вытягивать. Я этот трос обрезал, говорю, от греха подальше. Ты знаешь, когда ты из глубины, из пучины морской тянешь, и ты такой, я это не хочу трогать, я с этим даже фотографироваться не хочу. И вы знаете, мне такой момент, такой проскочил в голове, слушай, а что если ты сейчас упадешь в воду? Мне аж страшно стало. Самое интересное, к чему я веду, слушайте внимательно. Другими словами, если я сейчас вот такой человек, который на суше все могу, и то могу, и это, и лодкой управлять, и рыбу тягать. То есть сейчас вот я падаю туда. Вы знаете, что я сейчас на территории акулы. И я никогда, даже со слабой акулой, которая захочет меня укусить, я не выиграю. Я не выиграю. У меня нет инструментов. У нее зубы, у нее правильное сложение тела, у нее энергия. А я просто кусок мяса, поплавок мясной. Я просто там плаваю, она может и ногу отгрызть, и чего угодно. То есть и Бог мне тогда, помню, начал говорить. Но самое интересное, потом, когда мы эту акулу отпустили, мы вытянули такую, более-менее такую, знаете, ну, такую, которая более управляемую, такую под где-то около метра. Мы ее тоже уморили, достали ее на лодку, и сын такой, папа, сфотай меня, поставил там ногу на акулу, там морду ей там открыл, рот там, знаете, и, то есть, я там пофотал его, и мы выпустили эту акулу. И потом Бог говорит мне такую вещь, которая меня вышибла, до конца моей жизни осталась в моем сознании. Он говорит, как ты никто на территории акулы, так она никто на твоей территории. Да я дам этому просесть сейчас. Семья. И Бог мне с этого момента сказал, воевать с дьяволом только тогда, когда ты ведешь его на свою территорию. Никогда не воевать с ним на его территории. Ты никогда не выиграешь. Сам момент искушения уже доказывает, что ты упал на его уровень и уже искушаем. Тебя уже на удочку тянут. А Бог говорит, будь в духе, ходи в духе, будь наполнен мной. И да, когда ты будешь сражаться, неважно где, ты всегда будешь побеждать. Семья, мы все сегодня до конца этого энкаунтера, здесь будет победа, здесь будет огромная победа, приготовьтесь. Почему? Да потому что мы всех вытянули на территорию Бога. Сатана здесь ничего не может делать. Это территория Бога, уже около 20 лет это территория Бога, которая спасает и трансформирует людей. Семья, вот эта жизнь, вот что я хочу. Я твой Бог. Со всеми потрохами. Я твой со всеми ошибками. Я твой со своими глюками. Другими словами, мой сын может быть даже по характеру не такой хороший, как сосед. Но меня не интересует сосед. Сосед может быть вообще идеальным сыном. Вот почему Бог говорит, невозможно войти в царство нерожденным свыше. Потому что рождение свыше – это то, что дает сыновство. А к Богу идут только сыновья. Люди с добрыми делами – это соседи, которые делами пытаются завоевать спасение. А Бог говорит, ты не мой. Вспомните историю с мудрыми и глупыми девами. Вспомните, весь фокус пятидесятники делают на масло. Масло! У тебя масло есть? А вы знаете, чем мне нравятся библейские притчи. В библейских притчах всегда самая главная притча скрыта внутри притчи. Это для мудрых. А в этой притче все бегают за маслом. Помните, что произошло с девами, которые уже масло купили и пришли? Они пришли с маслом. Они уже наделали добрых дел, они себя подняли, они уже усовершенствовались, они точно готовы зайти на брачный пир. И они стучат, открывай. Засов открывается, говорят, вы кто? Мы девы с маслом, а я вас не знаю. Вы заметили, как быстро притча меняется? Из масла в знание. На пир вошли не с маслом, на пир вошли тех, кого жених знал лично. Семья, еще раз, ты хочешь знать, что такое гарантия спасения? Гарантия спасения – это не безгрешность. Гарантия спасения – это принадлежность. Гарантия спасения – это не безошибочность. Гарантия спасения – я твой. Я помню, у меня, кстати, в офисе эта фотография есть. Я ее специально понес и приставил, чтобы никогда не забывать. К нам приехала... Мы наняли людей сделать фотосессию семьи в нашем доме. Приехали люди, профессионалы, пофотались, все, красота. И здесь мы, и у нас здесь дочка, ей 2 года. И мы должны сделать с ней фотку, мы должны. И мы ее садим. Можете представить, это 2-летний маленький, вот этот маленький прикол, уморил всех. Уморил маму, папу, ничего не подкупаемо, ни конфетами, ничем. Оно просто не хочет фототься, и все. Убейся. Я такой, Господи, что это? И мы вот это мучаемся, и пытаемся усадить. И потом Бог меня останавливает и говорит, вот как ты не сделаешь портрет без дочки, так и я каждого из вас заберу. О, если вы поняли, о чем я говорю. Семья, когда ты его, он без тебя на небе семейный портрет не сделает. Он говорит, вот если бы это была не твоя, ты бы ее давно сказал, так иди отсюда, давайте фотаемся и поехали. Ты дождешься. И я помню какого-то странного нечаянного перепугу. Что-то там пи-пи-пи-пи, это уже женщина не знала, какие игрушки доставать и чем ее развлекать. У нее там какая-то полуулыбка. И там щук, и вот это одна фотография из 300-400. И я эту фотку специально поставил, чтобы всегда себе напоминать, что ты без семьи никуда не уедешь. И он говорит, и Бог мне говорит, так и я. Когда ты мой, ты дорог для меня, и я сделаю все, чтобы ты был со мной. Теперь, когда ты его, не я сражаюсь, он сражается за тебя. Бог мой! Теперь я не выживаю, выживают сироты и наемники. Когда я его, он сражается за меня. И когда я это понял, говорю, вау, за твоими плечами небо, за твоими плечами ангелами, ты под охраной Бога прямо сейчас, когда ты его, когда у тебя паспорт царства. Итак, дорогие, поймите, что Иисус не пришел сюда занять место князя этого мира. Люди говорят, ну когда придет победа, ну когда? Нет, Иисус пришел открыть дверь в его царство назад. То есть, почему, я когда-то задал вопрос, почему ты здесь не сделал победу? Говорит, потому что это не мой мир, он никогда не был моим, я его не собираюсь искуплять. Я просто вам открыл дверь назад в дух, из которого вы выпали. То есть он нас возвращает в наш Эдем в духе, и все. Он не собирается побеждать вот это все. Мы в духе должны доминировать, властвовать. Нам написано, и поставил их властвовать над всеми птицами. А мы сейчас как одни из животных. Нас даже животные не распознают. Почему? Потому что человек, мы должны еще вырасти в сыновей и войти в эту позицию. Это процесс. Входи в славу каждый день. Каждый день. Несмотря ни на что, я не начинаю свой день без славы, я не начинаю свой день без атмосферы. Я не начинаю, я сплю с наушниками, у меня псалмы. Я просыпаюсь, у меня всегда атмосфера. Другими словами, семья, я не позволяю себе жить вне. Для меня намного легче жить в атмосфере, чем выпавший из атмосферы постоянно воевать. Семья, я не хочу выживать, я ненавижу это состояние. Я не хочу в нем жить, я не хочу его касаться. Это кошмар. Разорванная душа, побитые эмоции. Я не хочу. Да, ты Божий, но Он дал тебе победу. И я решил до конца моей жизни жить в атмосфере. Ошибки есть, но я знаю, где ключ к моей победе. Я знаю. И вот в этом и есть сила. Иисус сказал, посмотрите на птиц небесных. Сильнейшее откровение. Вы заметили, те, кто в своем элементе, они не заботятся ни о чем. Элемент, в котором они находятся, для них уже все вложено отцом в этот элемент. Семья, послушайте внимательно. Почему рыбы не выживают? У них всегда есть пища внутри. Потому что в элемент твоего обитания вложена пища. Почему белочки, у них всегда есть орешки, у них всегда есть... Почему у птичек, у них все... Они всегда найдут гнездышки, они всегда сделают птенчиков, они всегда найдут себе вот эти зерна. Что это значит? Это значит, когда я возвращаюсь в мой элемент, когда я восстанавливаюсь как сын, в элементе сына меня ждет все наследие и сила и победа. Семья, поймите. Вот почему Иисус в притче, посмотрите на птиц небесных, да, даже не в притче, а как Иисус указал, да, ученикам, смотрите на птиц, они не заботятся ни о чем, посмотрите на траву. Иисус указывал на то, что птица в своем элементе. Мы единственная субстанция, которая выпала из своего элемента, и нам нужно вернуться, нам, не им. Но он просто указал, посмотрите, это пример для вас. И я помню одно, семья, как только я понял, кто я, как только я пожертвовал, ну опять, не люди не должны делать то, что я делаю, ты должен делать то, что тебе Бог скажет. И как только я понял, что вот это мой элемент, вот это моя функция, вот это то, что я должен делать, семья, с того момента ни одного дня выживания, ни одного, ребят, ни одного. Я был шокирован, насколько все, весь элемент, в который я вернулся и отцом предназначен быть, он обо мне заботится полностью. С того момента я больше не переживаю ни деньги, ни одежда, ни мудрость, ни темы, откуда берутся, ни о чем, потому что это моя сфера обитания, по умолчанию я в ней победитель. По умолчанию, семья. И когда ты возвращаешься к отцу, что сейчас будет, мы будем делать? Когда ты говоришь, я принадлежу тебе, через дух, когда ты с ним общаешься, он возвращает тебя в твой элемент, дает тебе имя, как мы говорили, он возвращает тебя в твою функцию, для которой ты создан, и в этой функции для тебя все наследие, вся мудрость. Если ты механик, тебе будут приходить вещи, и ты будешь чинить так, что ты, люди будут в шоке. Если ты строитель, дизайнер, тебе будут дизайны в голову приходить, ты будешь в шоке. Если ты музыкант, ты будешь удивлять людей своей глубиной музыки, нот и помазания, которые ты несешь, потому что в твоем элементе. Это не элемент нужно сюда притащить. Нам нужно вернуться туда, где мы были Богом созданы и рождены. Мы меняем измерение, мы выходим из мира, в котором князь сатана, и входим в новое измерение царства, в котором князь Иисус Христос. Фух. Давайте сейчас сделаем это. Ребят, вынести крест, пожалуйста. Вынести крест. Хочу вам показать наглядно, что показал мне Иисус, ребят. То, что показал мне Иисус. Я хочу, чтобы эта картина, я знаю, большинство из вас не были на энкаунтере, те, кто были, вы знаете, где-то по центрочку, немножко еще чуть-чуть сюда, да, немножко, и туда, чуть-чуть туда, да, вот так нормально. Так, встаньте кто-нибудь спереди, кто-то сзади, встаньте комфортно, потому что вы, наверное, повисите здесь немножко. Я хочу объяснить вам, дорогие, что было украдено сатаной. Опять повторяю, чтобы у меня один раз был мой друг, у меня был друг, адвокат. И он до сих пор есть. И я у него спрашивал, я говорю, что такое ложь? Мне просто было интересно. Он говорит, вы врете? Он говорит, мы не врем. Адвокаты, представляешь, да, адвокаты не врут. И это смешно. Но действительно, адвокаты не врут, семья. Знаете, как адвокаты врут? Он говорит, самая профессиональная ложь – это недоговоренная до конца правда. То есть, он все рассказал правду, но что-то не договорил. И вот это что-то, то есть, этот муж избивает жену, но там нужно договорить, потому что она мучает, материт и колет и бьет его. То есть вот это раз и не договорил, и муж монстром выглядит. Знаешь, то есть, другими словами, профессиональная ложь. Сатана – отец лжи, он профессионал, и он не просто лжет. Вы знаете, что сатана, если бы вот эта часть креста была настолько опасна, почему дьявол не воюет с этой частью? Все носят крестики. Все знают о Христе. Все видели фильм. Почему дьявол не воюет с этой частью истины? Да потому что эта истина имеет в себе обоюдную мудрость, из которой вынят элемент. Сейчас я хочу объяснить вам, что это значит. Знаете ли вы все, что Иисус умер за вас? Да. Знаю. По умолчанию. Я помню, еще ребенком был, я эту истину уже знал. Знаете ли вы, что Библия говорит, что все болезни и все грехи он понес на себя? Да. Знаете ли вы, что он стал за нас жертвой? Вместо нас. Знаем. Но, ребята, но вот где таится сила. Вот где настоящая трансформация. Истина, которая была украдена. Он стал тобой. И мы эту истину знаем. Он стал мной. Но для чего? Чтобы ты стал им. Семья, слушайте меня очень внимательно сейчас. Другими словами, он забрал всю грязь, чтобы ты обрел Христа и стал в кавычках Христом. Кто-то понимает? То есть, другими словами, он сейчас ходатайствует за тебя. Сила работает только, слышали откровение, сораспявшееся Христу? Слышали в Библии такое? Так вот это истина, сораспявшееся, это он стал мной, чтобы я стал им. Помните, он говорит, если я не умру, не произведу плода. То есть, и он говорит, нужно умереть. Что это такое? Он говорит, я сею одного Христа, а поднимаю миллиарды. Кто-то слышит меня? О, Боже, если вы слышали. Другими словами, его ученики пытались удержать от смерти. Он говорит, лучше, чтобы я ушел, потому что я один. Но когда я уйду, я посею себя, и миллиарды таких, как я, выйдут. Теперь мы, как он, несправедливо взял грех, мы несправедливо берем святость. Ну, если вы услышали. Ты говоришь, так как оно может быть? Вот так, несправедливо, потому что я отдаю мою жизнь ему. Я отдаю мою жизнь ему, судьбу ему, я отдаю мое дыхание. И вот это, дорогие, вот это и есть смысл посвящения. Вот это как выглядит в глазах Отца посвящение. Он стал мной, чтобы я стал им. Вот кто имеет всю власть Христа. Не те люди, которые пришли, покаялись и ушли. Эти люди, на неделю их попустило. Вот кто ходит в силе, вот кто ходит в власти, вот кто ходит в близости. Вот что называется сыном Бога. Вот этот прообраз. Спасибо, ребят, поверните крест. Семья, сейчас я хочу сделать призыв. Перед тем, как мы это сделаем, я хочу объяснить серьезность этого. Вы когда-нибудь видели счастливых отступников? А? Знаете ли вы, что счастливых отступников нет? Это самые горемыки на земле. Потому что когда ты отдаешь свою жизнь Богу, ты ее как в Walmart'е подушку вернуть назад не сможешь. Что это значит? Это значит, что у Бога no return policy. Это когда он берет тебя, когда ты туда идешь, и даже когда ты захочешь отступить от Бога, никогда тебе не видать счастья, никогда не видать благословения, потому что счастливых отступников нет. И я прошу вас, дорогие, когда вы выйдете сюда посвящаться, это не наше религиозное очередное покаяние. Это символ твоего перерождения и полного посвящения Христу. Когда ты сюда выйдешь, даже много говорить не надо. Твой выход, это будет для неба сигнал, что ты теперь идешь в сыновство. Прямо сейчас ты усыновляешься Богом. Теперь небо будет заботиться о тебе. Теперь крест, кровь, Христос будет заботиться о тебе. Теперь ты принадлежность неба. И поэтому, дорогие, я хочу сюда... Давайте мы все встанем. Давайте коротенько помолимся. Можно уже чуть поставить, Саша? Тихонько, да? Я хочу просто сейчас помолиться. Я хочу, Господь, просто адресовать, дорогие... Я хочу помолиться за вас. Господь, я прошу тебя, пусть сюда придут только те, кто серьезен в своей трансформации, в своей жизни. Мы не шутим с Богом, мы не шутим. Мы не играем в игры. Для нас это очень серьезно. Мы не пришли сюда просто поиграть в игры, Отец. Мы здесь, чтобы отдать тебе всю нашу жизнь. Для меня это привилегия обнимать этот крест. Для меня привилегия обнимать этот символ твоей любви. Для меня привилегия каждый раз повторять «Я твой Иисус». И я прошу тебя, дорогой, прямо сейчас коснись сердца каждого сына. Коснись сердца каждого сына. И пусть, Отец, их жажда, и пусть, Господь, настоящее откровение сыновства прямо сейчас войдет в их дух. И каждый шаг твоего сына действительно будет шагом по направлению к тебе. Прямо сейчас я прошу выйти тех, кто хочет посвятить всю свою жизнь Иисусу Христу. Добро пожаловать! Добро пожаловать!